Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Первые 6 самолетов с российскими миротворцами из состава коллективных сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный в Иваново из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что после посадки последнего борта на летном поле аэродрома пройдут торжественные мероприятия встречи российских десантников, профессионально выполнивших поставленные задачи. По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующего отправления в пункт постоянной дислокации. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. Сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана. Судно «Наджва-2», следовавшее из Ирана в Астрахани, застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения. Об этом сообщил журналистам представитель Главного управления МЧС России по Астраханской области. Отмечается, что повреждений судно не получило, канал открыт в обоих направлениях. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Об этом заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Там отметили, что украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике поселку Донецкий из миномета калибром 82 мм. Офицер представительства уточнил, что за минувшие сутки погиб один сотрудник народной милиции ЛНР. Американская теннисистка Мэдисон Кис стала победительницей теннисного турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого составляет около 240 тысяч долларов. В финале Кис обыграла соотечественницу Алисон Риск со счетом 6-1, 6-2. Теннисистки провели на корте чуть более часа. Для 26-летней Кис этот титул стал шестым под эгидой женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. Россиянка Анастасия Родзинская, ведущая на YouTube-канале «Лайк Настя», вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире. Об этом сообщает Forbes. По данным журнала, за прошлый год она заработала 28 миллионов долларов, заняв шестое место в рейтинге. Родзинская попала в список уже в третий раз. В 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м на седьмой. На первом месте Джеймс Дональдсон, известный как «Мистер Бист». За год он заработал 54 миллиона долларов. На второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол. Его доход составил 45 миллионов. Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, заработавший за год 38 миллионов. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Иван Савин. Очерки о Соловках. Часть первая. Из Соловков в Финляндию. В конце июня сего года в Финляндию прибыли из северного лагеря особого назначения 5 человек. 4 бывших офицера и 1 солдат, совершивший почти легендарный, длившийся 35 суток путь из Кеми к финской границе. Бежавшие некоторое время находились до выяснения личности под стражей. Вчера трое из них, бывший лейб-драгун Бнов, бывший казачий офицер МОВ и солдат С, впервые за много лет очутились на свободе. В русском клубе, кстати, совсем недавно открытом усилиями общества русской колонии Финляндии и особого комитета по делам русских Финляндии, меня познакомили с бежавшими. Вот что рассказал мне господин МОВ. Последнее время мы находились в Кемском концентрационном лагере. Кеми – это филиал Соловков. Расположен этот лагерь на Поповом острове, верстах в 50 от Соловков. Жили мы в бараках, выстроенных еще англичанами. С лесом остров соединялся железной дорогой. Мысль о побеге волновала нас давно. 18 мая нас послали в лес собирать метелки для лагеря. Охрана – 2 красноармейца с винтовками, а нас – 5 человек. решили в этот день попытаться бежать. Утром часов около 8 представился к тому благоприятный момент. Бнов поднял воротник, это был условный знак. Мы сзади набросились на нашу охрану, отобрали винтовки. Один из стражников вздумал сопротивляться, я ударил его штыком. Мы погнали наших пленников впереди себя на запад по направлению к Финляндии. Прошли верст 12, отпустили одного. Если он и нашел дорогу обратно, то, вероятно, очень нескоро. Местность страшно дикая. Другого вели еще с час, затем и его отпустили с миром, приказав ему идти в противоположную сторону. К огромному для нас счастью, у нас был компас. Его долгое время берег один из наших спутников в куске мыла. Двигались большим трудом. Местность болотистая, вода часто до колен, непроходимые леса. Порой мы окончательно выбивались из сил, хотелось лечь в воду, заснуть, умереть. Но Бнов, он у нас был диктатором, его беспрекословно слушались, приказывал идти, и мы шли. Где, в скольких верстах была Финляндия, никто не знал наверняка. Один говорил в 300 верстах, другие в 500. Мы шли на запад по компасу. Благодаря компасу же узнавали более-менее, который сейчас час. Было у нас и нечто вроде дневника, в самом узком его смысле. Бнов вел счет дням, занося их в свое Евангелие. Записал он 33 дня, а оказалось, что шли 35 дней. Уж по одному этому можно судить, что это были за дни. Внимательно осмотрев весь ближайший район леса и болота, мы на несколько минут заходили в редкие избы карел. Это необходимо было для закупки хотя бы ломти хлеба. Деньги у нас, к счастью, были, удалось скопить. Часто мы делали большой круг, только бы обойти какой-нибудь хутор, казавшийся нам подозрительным, в смысле присутствия там чекистов, а именно наводнена вся местность. Даже буквально падая от голода или усталости, мы заходили далеко не в каждую, изредка встречавшуюся на пути, избу. Приходилось несколько часов, а порой и дней, вести наблюдение за ней, присматриваться, прислушиваться, нет ли засады. Население, правда, нам сочувствовало, но оно запугано администрацией северного лагеря особого назначения. Карелы широко оповещены, что, во-первых, за помощь хлебом или приютом бежавшим виновный 10 лет проведет в Соловках, а во-вторых, за задержание беглеца обещалось крупное вознаграждение натурой – мукой. Много страданий причиняли нам полчища комаров. Мы распухали, как от водянки. Несмотря на лето, стояли все время, в особенности по утрам и ночью, большие холода, морозы, несколько раз выпадал снег. Однажды нас настигла метель, окончательная, выбившая нас из сил. Я настолько отморозил себе ноги, что с пальцев слезли ногти. В общем, нам везло. Иногда все мы невольно думали о чуде. Так набрели мы как-то на полуразрушенную избу. Давно уже, видимо, здесь живой души не было. Ни одного следа, а к следам мы внимательно приглядывались. Галлюцинируя от голода, обошли мы избу, заглянули осторожно внутрь, пусто. И вдруг у забора нечто высокое, черное, похожее на гриб. Заглянули под гриб, а там 100 хлебов. Круглые, с отверстием посередине, висят под навесом. Так и не поняли. Не то тут какой склад для советских постов был, не то для сенокоса заготовили карелы. Во время разлива из избы не выбраться. С такой жадностью набросились мы на хлеб. Путешествие, может быть, не продолжалось бы столько дней, если бы ежедневно не приходилось обходить непроходимые болота, леса, реки. Вода до колена идти можно. Выше трудно. Попадались и речки без броду. В одной речонке, но с сильнейшим течением, мы чуть было не утонули. Конечно, все эти трудности были пустяком по сравнению с опасением попасть в чекистские объятия. В конце июня сего года в Финляндию прибыли из северного лагеря особого назначения 5 человек. 4 бывших офицера и 1 солдат, совершивший почти легендарный, длившийся 35 суток путь из Кеми к финской границе. Из Кеми дали знать о нашем бегстве во все приграничные пункты. Ловили нас, очевидно, очень усердно. Сколько раз Бог спасал нас. Близ деревни Подсюжина по Кеми нашли мы избушку. На этот раз, колоссально устав, не выслали вперед разведчика, не прислушались. Бнов открыл дверь. И вдруг из избы крик. «Руки вверх!» И дула десятка винтовок. Мы захлопнули дверь, бросились к лесу и скрылись. Затем нас в 3-4 шагах обстреляли беглым огнем человек 8-10 красноармейцев. В бой вступать было бы глупо. Мы имели всего только 2 винтовки и 26 патронов. Пришлось снова спешно ретироваться и идти безостановочно, постоянно меняя курс, 12 суток. Надежда сменилась отчаянием. Грязные, изможденные, оборванные мы шли на запад, не зная, перешли ли мы уже финскую границу. Момент, когда выяснилось, что мы уже вне пределов проклятого СССР, навсегда останется в памяти. Представьте себе болотистую равнину. Лес справа и слева, а впереди движущиеся точки. Кто они? Чекисты или финны? Идти мы уже не в состоянии. Войдя в болото, не так скоро оттуда выберешься. Мы долго всматривались в движущиеся точки. Люди были в чем-то черном. Красноармейцы должны были быть в серых шинелях. Перекрестившись, двинулись вперед. Оказалось, финны. Мы пересекли границу. По реке сплавлялся лес. Мы долго не понимали друг друга. В конце концов, сдав винтовки рабочим, мы поплыли в лодке к ленсману. Ленсман в Швеции и Финляндии представитель полицейской и податной власти в пригородах и сельских местностях. Силы упали. Мы были живыми трупами. По-прежнему застенчиво улыбаясь, потрунивая над собой, М и двумя другими офицерами, своим имским, говорит Офф о том, как странно ему чувствовать себя на свободе. «Я все время жил в неволе. Служил в белых армиях, потом скрывался 1,5 года в горах зелеными. Объявили большевики амнистию. Мы, дураки, поверили. Спустились с гор. Забрали нас, голубчиков, и по этапу в Соловки. 3,5 года там промучился. И мне теперь как-то не по себе. Я не в тюрьме, я на свободе. Помню, незадолго перед нашим бегством надо было заполнить очередную анкету в лагере, где был и такой вопрос. Что вы думаете о НЭПе? Я и написал. Ничего я не думаю. Потому что сколько уже лет, сидячи в тюрьме, ни этого самого НЭПа, ни настоящей советской власти не видел. Даже соловецкие чекисты улыбнулись и сказали, что я прав. Глава 2. Северные лагеря особого назначения. Как знает уже читатель из моей предыдущей статьи, в Финляндию бежали из соловецкого застенка несколько человек, злостных контрреволюционеров. Последние рассказали мне о режиме и порядках в так называемом «Слоне», северном лагере особого назначения. Сейчас там около 5000 заключенных. Делятся они на 3 категории. Политические и партийные, официальная терминология, уголовные и КР, контрреволюционеры. Первых немного. Это бывшие эсеры, социал-демократы, меньшевики и прочие активные члены социалистических партий. Живут они отдельно в скитах и пользуются некоторыми привилегиями. Привилегией надо считать и то, что заграничным социалистам разрешается помогать деньгами, платьем и продуктами политическим и партийным. Вообще чувствуется, что с политическими и партийными чекисты считаются, чего совершенно нельзя сказать про остальных заключенных. Жизнь уголовного, а тем более КР, гроша ломаного не стоит. Для уголовных и контрреволюционеров условия жизни ужасны. Людей нет. Есть бессловесные рабы с тюремным номером и ярлыком КР. Совершенная отрезанность от внешнего мира, бесплодность протеста, пожизненный крест тюрьмы, тяжкий физический труд, голод, холод и необычайная грязь в бараках. Прибавьте к этому постоянное глумление, побои и издевательства администрации. В контрреволюционерах числятся остатки дореволюционной демократии. Былые купцы, немного непманов, масса офицеров всяких производств и фронтов, учащаяся молодежь, вычищенная недавно из вузов, очень много священников и епископов. Положение их кошмарно. Недостатка КР в Слоне никогда не наблюдается. Гибнут одни, присылают двойную смену с тыла. Из Центральной России, с Украины, с Кавказа. Убыль пополняется с избытком. Недавно прислали из Крыма 60 человек студентов, якобы организовавших контрреволюционный заговор. Лагерями управляет некто Ноктев, видный деятель ГПУ. Звание он имеет «Начуслон», начальник управления северными лагерями особого назначения. Помощником у него некий Васьков, чекист с богатым уголовным прошлым. Кемским лагерем заведует Кириовский Иван Иванович. Все они в совершенстве изучили чекистские способы исправления злостных контрреволюционеров. За последнее время не слышно было дел, подобных делу в Портоминске, когда в открытом море потопили баржу с 4000 КР. Закрыт в Холмогорах знаменитый «Белый дом», в котором еще очень недавно расстреливали по 100-200 человек. Весь «Белый дом» был залит кровью. Невыносимый смрад разложившихся трупов разносился на несколько верст. Даже московская ГПУ в конце концов обратила внимание на бойню в Холмогорах и назначила ревизию под начальством следователя Фельдмана. Такой массовой расправы с заключенными теперь как будто нет, но одиночные расстрелы без суда и следствия процветают по-прежнему. И теперь в Соловках сажают в карцер, где КР получает угфунта хлеба в 2 дня. Наказание длится от 2 до 6 месяцев. Редко кто выдерживает эту пытку. Моральные пытки мучительнее пыток физических. В Соловках еще никого не освобождали, даже по истечении срока наказания. И если вас присудили, скажем, на 2 года в Соловки, и вы отсидели свои 2 года, ваши бумаги посылают в Москву. А оттуда их возвращают с пометкой «сослать в Холмогоры на 5 лет», «из Холмогор в Нарым» или наоборот. Слон — это вечная каторга. Считается счастьем поэтому в СССР попасть на суд в рефтрибунал, но только не в ГПУ. В рефтрибунале, ради ли Европы, ради ли иных каких соображений, чувствуется какой-то, пусть и очень отдаленный намек на законность — желание соблюсти хотя бы внешние признаки суда. Ни закон, ни законность для ГПУ не писаны. Решение ГПУ всегда одно и то же. В Соловки, в Портоминск, в Кемь и так далее. До смерти.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник». Актуально.
Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. О пролонгации Евросоюзом антироссийских санкций.
Во-первых, это плохо. Плохо для них и плохо для нас, поскольку мы в ответ, естественно, объявим контрсанкции. Тем более, что отдельные страны готовы и расторгнут. Справимся ли мы? Да, мы справимся. С другой стороны, если бы, конечно, были европейские товары на нашем рынке, можно было допустить некое снижение цен. В чем недостаток? Недостаток в хорошем металлорежущем оборудовании. Для развития нашей промышленности очень нужны новые технологии и новое оборудование. Ну, в общем, у меня все-таки надежда, что Европа, поскольку она тоже несет убытки, издержки, что они все-таки пересмотрят свою позицию и не будут идти на поводу у Америки.
Интервью на радио «Спутник».
В декабре на сайте библиотеки Конгресса США был опубликован список кинолент, пополнивших собой национальный реестр фильмов. Начиная с 1989 года в список ежегодно вносится до 25 фильмов, сериалов, мультфильмов, представляющих собой культурное, историческое или эстетическое значение. Важная деталь. Сразу после премьеры в реестр попасть невозможно. Каждый номинал должен пройти испытание временем. Минимум в 10 лет. Например, в этом году самым, так скажем, старым фильмом, занесенным в список, фильм о параде братьев Ринглинг 1902 года. А самым новым – мультипликационный Валли. Он вышел в 2008. О том, что это за список, как происходит отбор, есть ли аналогичные хранилища в других странах и стоит ли ориентироваться на реестр, выбирая кино на вечер, расскажет Кирилл Горячок, кинокритик, редактор сайта «Киноманьеру». Кирилл, добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за национальный реестр и как происходит отбор. То есть можно ли его, например, сравнить с тем же «Оскаром»? Лонглист, шортлист, номинанты, победители?
Ну, нужно сказать, что национальный реестр американских фильмов – это совсем не «Оскар». Он появился в 80-х годах где-то с такой прагматичной целью сохранения классического американского кино в его оригинальном виде. То есть тогда выступали всякие режиссеры классики, например, Мартин Скорсезе там, и другие. Они выступали, чтобы классические картины не перерабатывались, как не перемонтировались, их не окрашивали, например, черно-белые фильмы, что очень часто делалось на телевидении, например, в то время. Считалось, что вот необходимо почитать фильмы как большое национальное искусство в их первозданной такой форме. Но со временем, уже там ближе к нашему времени, практика добавления в реестр приобрела более глобальную роль. Сформировать некий фонд вообще американских фильмов, которые выражали бы национальную вообще культуру. И придумана была такая формулировка, то есть фильмы, которые культурно, исторически, эстетически значимы для страны и вообще для истории страны. И важно, что это не всегда вот хорошие фильмы. То есть вот это надо понимать, что это не шедевры чаще всего, а именно фильмы, которые сформировали в какой-то степени какие-то тенденции, жанры или отражают какие-то исторические события, возможно. То есть, вот, например, в новом списке, который вот сейчас буквально да, свежий, 25 фильмов, там есть фильм «Розовый фламинго», который фильм вообще-то в жанре трэш. Но эта картина 70-х годов, она довольно сильно повлияла на формирование этого жанра, отразила контркультуру вообще 70-х годов, и в ней сыграл главную роль популярный в тот момент гомосексуал Дивайн. Это вот икона 70-х и очень важная для репрезентации как раз такой маргинальной квир-культуры того времени. И этот фильм «Розовый фламинго» вот важен в этом понимании. Но смотреть я его вряд ли кому-либо посоветую, разве что там киноведом каким-то для исследований.
То есть «Кошмар на улице Вязов», попавший в этот список в этом году, вас не смутил?
Да нет, абсолютно нет.
Ну или, не знаю, «Властелин колец», хотя, в общем-то, его попадание оправдано. Как вы считаете?
«Кошмар на улице Вязов» — это уже классический, в общем-то, хоррор, который такой уже архетип жанра у нас сформировал очень многое. То есть на Западе, в частности в Америке, целые книги пишутся об этой серии фильмов. Его исследуют с точки зрения, например, психоанализа, там же тема идет про сны. То есть его как к сюрреализму даже приписывают. То есть эта картина такая довольно интересная, на самом деле, если ее разбирать. Ну и вообще-то у нас тоже она же довольно культовая картина. В эпохе видеосалонов, мне кажется, один из самых известных фильмов там был тогда, конца 80-х, 90-х годов. Ну, в том числе туда, в этом новом списке добавились, ну, и классические картины. То есть там Хичкока картина есть, «Незнакомцы в поезде». Там триллер «Что случилось с Бэйби Джейн» очень серьезная картина там, с Бет Дэвис и Джоан Кроуфорд. То есть, можно сказать, такие великие фильмы. Но они так добавляют, видимо, разбавляют однозначными шедеврами и такими более маргинальными картинами. Да, ну вот «Властелин колец», конечно, это хороший вариант. То есть это как раз тот случай, когда добавили хорошее кино, потому что он действительно сформировал жанр фэнтези вообще в кинематографе. Я думаю, что до сих пор ему равных нет. То есть это и как экранизация очень интересная картина, которая очень верно передает дух вообще оригинала Толкина. И, конечно, актерский состав там подобран, замечательный совершенно. Каждый там герой выражает именно то, что нужно выразить. То есть это прям замечательно. То есть на нем все до сих пор основываются, и никто не может, мне кажется, его переплюнуть. То есть даже «Игра престолов», мне кажется, очень старается быть как «Властелин колец», но, мне кажется, оригинал как у Питера Джексона это прямо непостижимая пока планка. Поэтому это, конечно, картина, которую обязательно нужно добавлять в этот список.
А насколько вообще важны и важны ли такие реестры? Потому что одно дело отметить фильм престижной премии и оценить его вклад в развитие культуры кинематографа страны, а другое отправить в список художественно значимых, где его имя и сохраненная лента будут просто лежать на полке.
Ну, я думаю, что это опять же дело по актуализации каких-то вот картин. Там очень много фильмов, которые вообще никому, в общем-то, неизвестны, только если специалистам. То есть, но они вот именно репрезентируют какие-то важные мгновения, там, важные эпохи там американской культуры. Вот сейчас очень часто добавляют, потому что это очень актуально в Америке, фильмы, например, черных режиссеров, чернокожих, да, там, или фильмы, где играют важную роль коренные американцы. То есть фильмы, которые вообще-то мало известны, но вот Это как бы подталкивает людей подумать, о, интересно, что это за фильм, никогда о нем не слышал. Может быть, изучить как-то этот вопрос. Да? То есть это, в общем-то, история про актуализацию, да, с какого-то старого кино, наследия американского. И, ну и, опять же, переосмысление какой-то своей именно культуры с точки зрения сегодняшнего дня, сегодняшней повестки и так далее.
В список вошли фильмы, снятые по одному и тому же произведению, с одним и тем же названием, но снятые в разное время. Например, «Знак Зорро» 20-го и 40-го года, «Имитация жизни» 34-го и 59-го, «Падение дома Ашеров» 33-го и 60-го. Почему бы в этом случае не включить само произведение, литературное, по которому было снято, в какой-то отдельный реестр, и не трогать фильмы? Ну, как бы, зачем дублить?
Экранизации и литературный первоисточник все-таки совсем разные произведения искусства, поэтому как бы понятно, что «Падение дома Ашеров» — это великая литература американская Эдгара По, да, рассказ. И он сам по себе существует, и уже он во всех каких возможных реестрах всегда будет. А фильмы, они на самом деле очень по-разному подходят к этому произведению. И понятное дело, что в разное время, разные десятилетия и разные режиссеры тоже по-своему интерпретируют эти картины. Они отражают время тоже очень сильно по-своему. То есть фильм 30-х годов, он совершенно не будет похож на фильм 60-х годов. То есть это и дело даже в форме, то есть в каких-то спецэффектах, цвете, да, то есть 30-х годов это там черно-белое кино, 60-х это уже там игра с цветом, 60-х очень любили там играть именно с визуальной какой-то стороной фильма. И, соответственно, ну, совершенно другие подходы, актерская игра, другой сценарий, поэтому это как бы не дубли, а именно, что это разные произведения, разные интерпретации. Ну, то есть как в театре же ставят постоянно «Чайку», например, какую-нибудь Чехова, да, то есть, ну, она всегда разная, новые какие-то актеры, новые подходы режиссеров, новые мизансцены и так далее. То есть в этом случае то же самое.
Кстати, а как выбираются фильмы, которые будут включены в реестр? Ну, в смысле, какая-нибудь комиссия сидит? Как это?
Да, там на самом деле может любой, я так понял, предложить свои фильмы. То есть, по-моему, чуть ли не онлайн можно зайти и прямо сейчас предложить какие-то свои варианты. Но там сидит жюри из киноведов и критиков, которые в течение года это все отсматривают, как они говорят. И выбирают какие-то фильмы, вот они там до 25 фильмов, они в конце года каждого добавляют из того, что предложено именно обществом, скажем так.
А есть ли аналогичные списки в других странах, например, в России, Италии, Франции или Великобритании, где тоже много и хорошо снимают?
Наверное, прямо такого рода официальных, таких официозных списков я чего-то не помню, может быть, они где-то есть, но я, честно говоря, не знаю. Но у каждой страны какой-то свой подход к национальной осмыслению своего кино. То есть во Франции, например, парижская синематека очень многое делает для формирования вообще кинокультуры, тоже очень много занимается архивным кино. У нас, соответственно, это Госфильмофонд очень активно продвигает тоже архивное кино, вообще отечественный кинематограф. То есть недавно буквально прошел замечательный фестиваль архивного кино, где показывали совершенно неизвестные фильмы, тоже выходили наши кураторы, киноведы и рассказывали об этом. То есть это тоже по-своему тоже такой процесс именно осмыслением кинематографа старого и вообще его, как через него наша история отражается. Это очень интересный процесс, который везде происходит, да, по всему миру, у нас в том числе.
На различных онлайн-ресурсах, как российских, так и зарубежных, вот «Киномания», «Кинопоиск», «IMDb», фильмы также рейтингуются, и, выбирая фильм для домашнего, например, просмотра, лучше ориентироваться на них или все же на национальный реестр вот США? Разница ведь только в квалификации тех, кто оценивал эти фильмы, либо это обычный зритель, либо профессиональный.
Ну да, как я уже сказал, что на реестр, наверное, не стоит ориентироваться в плане качества фильмов. Там действительно больше картин таких, например, там есть студенческие какие-то работы, документальные, которые, в принципе, именно отражают какие-то вот важные культурные исторические события того времени. То есть это скорее для специалистов. То есть если ты хочешь посмотреть фильм вечером, да, для удовольствия или развлечения, то это, наверное, лучше ориентироваться на рейтинги IMDb там, или каких-то критиков, которые пишут рецензии на эти картины. Ну, там, например, есть сайт Rotten Tomatoes, который агрегатор таких рецензий, и там тоже они выставляют какую-то определенную оценку. Но скорее лучше на это ориентироваться, потому что реестр — это все-таки такое больше для специалистов, как мне кажется, которым интересна именно история кинематографа. То есть это вот для тех, кто хочет погрузиться, например, в американское кино, то, в принципе, я думаю, что реестр – это интересный ориентир, в котором можно как-то покопаться. Но с точки зрения развлечений, я думаю, это не очень полезный инструмент.
Кирилл, спасибо большое. Напомню, о национальном реестре фильмов при Библиотеке Конгресса США нам рассказал Кирилл Горячок, кинокритик, редактор сайта «Киномания.ру».
Интервью на радио «Спутник».